Всем здравствуйте, добрый день. Вы смотрите YouTube-канал «Живые гости». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид Гозман и я, Ирина Баблоян. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ставьте лайки этой трансляции, пишите комментарии под этим эфиром. Простите, пожалуйста, общайтесь друг с другом в чате. Я слежу за вашей перепиской. Даже если там появляются какие-то вопросы, стараюсь обратить на них внимание. Подписывайтесь на «Эхо» в Телеграме, заходите на сайт, читайте нас с Леонидом на этом же прекрасном сайте. А если вы находитесь в Берлине, то 22 числа приходите непременно. Еще «Эхо», всю информацию вы также найдете на сайте, прямо в шапке, на главной странице, так что вы не пропустите. Я туда приду и буду рада увидеться со всеми и знакомыми, и незнакомыми мне людьми. Ну что ж, давайте начинать. «Психология событий» у нас продолжается уже какую неделю. Кажется, честно говоря, что происходящее в Курской области единственная такая важная тема на сегодняшний день, по крайней мере, в российских медиа и в российском пространстве. Но даже несмотря на то, что война идет на территории России уже, кажется, что какой-то солидарности не видно, общей солидарности внутри России не видно, не говоря уже о том, что происходит за пределами. Там люди не могут договориться, нужно ли помогать жителям Курской области или не нужно помогать жителям Курской области. Даже по этому поводу происходят какие-то дискуссии и не всегда в мирной интонации. Вот. Но кажется, что нет солидарности, или мне кажется так? Леонид?
Вы знаете, я думаю, сейчас сказать, что нет, не могут договориться, надо ли помогать. Я зачем не могу понять, Игорь? Я не могу понять, зачем об этом договариваться. Благие дела делаются в тишине. Хочешь помогать – помогай. Не хочешь помогать – не помогай. Зачем тебе вылезать на сцену и произносить «все на помощь Курской области» или «никто не помогает Курской области»? Куда ты лезешь? Что-то вообще, что за это самое? Какое-то стремление всех под одну гребенку. Делай, что хочешь, твое право, на самом деле. Вот. Но на самом деле, вот действительно, главным событием, которое вот я и хотел обсудить, является то событие, которого не случилось. А именно не случилось солидарности, не случилось дубинной народной войны. Вот. Ничего этого не случилось. Хотя многие считали, что если украинские вооруженные силы вторгнутся на нашу священную землю, на наши священные рубежи, то тогда характер войны тут же изменится, она станет оборонительной, значит, вставая страна огромная, дадим отпор грабителям, вперед, вот, и так далее. Ничего этого не случилось.
Почему?
Нет.
Главный вопрос – почему?
Вот давайте сначала посмотрим, что случилось. Свое представление об ответе. Ну, вот смотрите. То есть нет, вот глобально вот почему. Значит, представьте, чего нет? Чего нет, да? Чего нет? Значит, нету возмущения особого, да? Нету печали. Ну, вот, ну, не говорят люди между собой, что эти самые укропы, понимаешь, совсем охренели, чего они делают вообще. Как можно тогда? Не говорят люди это. Нет этого, да? Нет сопереживания. Как там под Курском-то ребята живут, бомбят же их. Вот. Нету стремления к защите Родины. Значит, о том, что люди хотят защищать Родину и идут в военкоматы, мы знаем. Это сказано. Сказано это Владимиром Владимировичем Путиным лично. Ну, более кредитного источника у нас нет. Поэтому я, например, не верю ни одному слову. Ну, просто ни одного слова, да? Я вижу, что телевизор, наш телевизор, который вообще вместо черного делает белое просто вот так на раз, не может показать военкомат. Ну, покажи военкомат, там стоит очередь из 10 человек, и там какие-нибудь двое под микрофон говорят, ну, нет, я раньше считал, что без меня справятся, нафиг мне это надо, да? Сейчас... Все, сейчас на фронт вообще Родину защищать и так далее. Мы же не видим этого. Мы не видим этого вообще, да? Мы видим истерику в телевизоре. Да, Ну да, конечно, сумасшедшие, они всегда истерят, это нормально, да? Они там ногами топают. Мы видим, вот мне прислали, спасибо, прекрасный материал из РИА Новости, подписанный некой Викторией Никифоровой. Обычно это псевдоним такими материалами, почему-то они, видимо, стесняются сами писать, я не знаю. Хотя можно, и правда, Виктория Никифорова, я не знаю. Вот. И там
Вы не
описано.
верите заранее,
Я не
Леонид.
верю.
Заранее не верите.
Слушайте, вот как это говорят, зато вашу
Опыт
нацию не,
подсказывает.
как-то, зато вашу нацию не любят. Да? Вот, не верю. Вот. А, значит, господин Никифоров пишет о том, какие прекрасные последствия вторжения, значит, укронацистов на нашу землю. Просто прекрасные последствия. Вся земля консолидировалась, русская земля, вся консолидировалась. Вот, говорят, раньше москвичи, зажравшиеся, еще что-то. Да вы чего, говорит? Эти самые москвичи в массовом порядке едут на границу Курской области, везут туда гуманитарную помощь, там еще чего-то. В военкоматах нет отбоя от желающих воевать. Азербайджанцы, почему азербайджанцы, я не знаю. Азербайджанцы на грузовиках чего-то куда-то везут. Почему азербайджанцы, я не знаю. Чеченцы по лесам вылавливают украинских диверсантов и уничтожают. Знаете, у Фрейда было такое понятие «инфантильное сновидение». Это вот что. Это когда вы ребенок, ну, обычно это инфантильное, потому что это для детей более характерно, а у взрослых тоже бывает. Вот в РИА Новости есть. Значит, когда вы что-то хотите, а у вас этого нет. Там ребенок хочет, конечно, мы купили собаку, ребенок хочет мороженое или что-то. Что-то он хочет. И этого не получает. И вот он такой расстроенный, ложится спать, ему так это не досталось, то, чего он хотел. Вот. Ему снится, что он это получил. Понимаете, вот во сне он это получает, наконец, да? Вот. Вот это вот очевидное инфантильное сновидение, потому что ничего этого нету. Вот, скажите, вы много видели объявлений, что я вот приму бесплатно беженцев из Курска. Ну,
Я
беда.
не видела, но вы знаете, я предполагаю, что есть какие-то, значит, волонтеры, которые помогают. Я
Не,
практически даже
наверное,
уверена в том,
есть.
что есть какие-то,
Стра
да, но
страна
не видела,
большая.
да.
Но это, очевидно, отдельный
Не
кейс.
массовое явление.
Это не народное движение. Понимаете, это не народное движение. Вот такого, как бы, как народного
С
движения,
чего мы
такого,
должны
как
его
я.
видеть, Леонид, когда вот мы видим уже практически 2 года происходит в Белгородской области, и этого нет?
Да,
А с чего
да,
вдруг мы
да.
это должны были
Женя,
увидеть
значит,
здесь?
почему это где-то есть, а у нас нет? Значит, потому что общность, любая общность, это не только то, что вот там на бумаге записано, это identity, это идентификация. Да? Что говорит семья? Вот семья – это вовсе не только штамп в паспорте, не столько штамп в паспорте, и даже не только совместное хозяйство. Ну, совместное хозяйство очень важно при этом. Семья, действительно,
Конечно.
но он не главный, не единственный. Главное – это идентификация друг с другом, сопереживание, чувства по отношению друг к другу и так далее. Вот, понимаете, и,
Защита друг
допустим,
друга.
защита, императивность поддержки. Вот смотрите, между супругами могут быть плохие отношения, бывают, да, вот они раздражают друг друга, они устали и так далее. Но не могут супруги не устраивать друг друга в больницу, когда в этом возникла необходимость. Вот они не могут. Понимаете? Ты можешь, да, там, тебе все, там, с женой, с мужем, вы ругались, там, все такое, да, но он или она в больнице, ну, ты должен вести передачу. Ты не можешь ее не привести, понимаете? Вот не можешь и все. Или там, допустим, у тебя плохие отношения с престарелыми родителями, все плохо, между вами чемодан и так далее. Но не накормить престарелую мать, престарелого отца ты не можешь. Понимаете, вот не можешь и все. Если этого не сделаешь, то это просто ну, какой-то дико моральный поступок там, и так далее. Тебя осудят все совершенно, вне зависимости от того, какой плохой человек твой отец. Вот не имеет значения, верно ведь, да? Вот. То есть это вот чувство. Эти чувства формирует корпорация, например, любая корпорация, она пытается сделать так, чтобы с ней идентифицировались. Чтобы ты не просто, у тебя была трудовая книжка у них, и ты от них получаешь зарплату. Чтобы ты гордился принадлежностью. Чтобы ты, ну, сопереживал ее успехам и неудачам, ну и так далее, да? Вот это очень важно. И то же самое со страной. Страна что-то такое, что и внутри меня, и больше, чем я. Да? И человек должен это осознавать. И, соответственно, страна – это солидарность между людьми. Вот бывает ли так? Да, бывает. Но смотрите, в Израиле есть такое понятие «одинокий солдат». Одинокий солдат – это солдат армии Цахал, у которого нет близких родственников в Израиле. Но Израиль же очень специфическая страна. Да? Допустим, парень или там, девушка репатриировались, да, приехали в Израиль, а родители там в России, в Эфиопии, там, откуда он приехал, да, и он пошел, или он, или она пошли служить в армию. Это, вот это называется одинокий солдат. Вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, на похороны такого одинокого солдата пришли сотни, если не тысячи человек. Вот. Чужих, вот формально чужих. Почему? Потому что Израиль – это их страна. Он солдат Израиля. Он их солдат, он их сын. Понимаете? Вот они пришли. Потому что это свои. У нас этого вообще немного.
Ну, послушайте, Израиль вот, а Россия...
А Америка?
Спасибо. Ну, я бы, кстати, знаете, я про Америку думала. Я как раз вчера про Америку думала. Не то чтобы как-то... Особо всех заботила общность тоже, мне кажется, честно говоря.
Это как бы они не достают до своих. Вот, допустим, ну вот это ну, мифологическая, конечно, история, легенда спасти ледового рая.
Угу,
ну, это менталитет Соединенных Штатов. Это правильное поведение, понимаете? Вот они знают, как надо себя вести. Надо своего солдата спасать. Вот надо спасать, да? То Израиль такой маленький, вообще-то говоря. Израиль 10 миллионов. 10 миллионов населения, между прочим. Вот, там, есть очень много стран, значительно меньше, чем Израиль. На самом деле, когда-то он был маленький. Сейчас же совсем не такой маленький, да? Вот. И вот, смотрите, у нас этого мало, и у нас этого становится меньше. Сравните, мы с вами говорили про это, Крымский и Орск. Крымск, да. Взлет волонтерского движения, Орск, как будто его нету. Утонул и утонул, хрест. Да? Никого не волнует. Смотрите, у нас, да, вот в нашей ситуации, довольно много, не знаю сколько, но довольно много, ну, явно счет на сотни, если не на тысячи, российских солдат находятся в плену в Украине. Ну, я думаю, что там их, над ними так не издеваются, их не морят голодом и так далее, как в нашем плену, украинцы в нашем плену. Во-первых, государство Украина. Во-вторых, украинцам очень важно демонстрировать, что они не такие, как русские. Да? Поэтому, кстати говоря, ну вот я читал, похоже, это правда, что солдаты, украинские солдаты, которые вошли на территорию Курской области, получили очень жесткие инструкции относительно обращения с мирным населением. Что вот, не дай бог вообще, голову оторвем, если будешь там как-то плохо себя вести. Да, конечно, эксцессы могут быть, война есть война, но как массово, по-видимому, это нет. Ну хорошо, тем не менее, наши солдаты в плену в Украине. Как бы там они не соблюдали правила, в плену не сахар. Ну, это вот, ну, ежу,
конечно,
в плену не сахар, да? Вот. Вы много видите такого общественного движения за возвращение наших пленных? Потому что люди выходили с пикетами в Министерство обороны, к администрации президента и говорили, господин президент, верните наших пленных. Верните наших пленных. Но уже, ну, на самом деле, это было бы нормальное чувство, да? Или, например, пленные возвращаются. Окей, там, он периодически их меняют, они возвращаются. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь написал, допустим, администрацию президента или Министерство обороны там, и так далее. Скажите нам, куда можно поехать их встречать? Ну, свои парни возвращаются из плена. Да? Свои. Они же якобы за тебя воюют. Да? Значит, встретить их у трапа, встретить их у автобуса, там, обнять, что-то сказать. Да? Посмотрите, как радуется тот же Израиль, когда возвращается хоть там 2-3 заложника. И весь Израиль ликует по этому поводу. У нас же всем плевать. Да? То есть у нас нет этой идентичности. Вот. Поэтому нет и действий. Понимаете, в чем дело? Курские люди, которые, вот, куряне, которые сейчас больше 100 тысяч человек, между прочим, полномасштабная война, больше 100 тысяч беженцев уже в Курской области, значит, они для жителей Архангельска, Москвы, они не свои. Понимаете? Нет ощущения, что они свои. И белгородцы не свои, которых бомбят, тоже не свои. Вообще нет своих, понимаете? Вот нет своих, потому что нет страны.
Потому что соседние и... люди, живущие в соседних домах, не свои.
Конечно. Потому что, понимаете, страна есть юридически, страна есть территориально, есть общий язык, общая валюта, общий предначальник. Да, но страны, как вот это вот ощущение, что это мое, да, что это мое, это часть меня, все это часть меня.
А вот оно было?
Ощущение... Не знаю. Значит, знаете, очень часто приводят пример Великой Отечественной войны. Вот, очень часто. Но, понимаете, во время Великой Отечественной войны подавляющее большинство тех, кто прошли через Красную армию, а всего прошло 34 миллиона человек. 34 миллиона прошли через армию. Вообще, обалдеть, какое количество. Да? Вот. Так вот, подавляющее большинство из этих 34 миллионов были призваны в армию. Они не были добровольцы. Добровольцы уже были. Мой учитель был добровольцем. Все. Я знаю добровольцев, которые, ну, знал все в ином мире. Вот. Но были добровольцы, но подавляющее большинство были призваны, пошли туда по призыву. То есть защита Родины не была добровольным решением. Понимаете, не была. Да? Другое дело, что очень многие наши соотечественники, русские, украинцы, кстати, да, татары, я не знаю, кто угодно, да, оказавшись в этих ужасных условиях, в страшных совершенно условиях войны, вели себя более чем достойно. Вот более чем достойно. Вот. И вот массовый героизм – это правда был. Но что было мотивом? Защита Родины, как писали там всякие «Красная звезда» и прочие, да, что вот там за Родину, за Сталина. Вот. Или, а вот Астафьев, например, говорил, что он никогда не слышал в бою за Сталина. Мат слышал, а за Сталина не слышал. Вот. Или это было следование чувству собственного достоинства. Я не хочу струсить. Я, вот, вот нет, вот, я вам не поддамся. Вот такое вот, да? Мы не знаем, что это было. Вечное восхищение людьми, которые так себя вели. Но что это было, идентификация со страной или с самим собой, мы на самом деле не знаем. У нас есть идентификация с государством, безусловно. Посмотрите, то, что ребята в Париже, в которой, несмотря на все санкции и прочее, участвовали наши соотечественники. Да?
Да.
Спортсмены из России там участвуют. Только они участвуют под нейтральным флагом. Окей. Когда свой флаг, у нас очень многие болеют за спортсменов. Да? А сейчас значительно меньше. Значительно меньше. Хотя, слушай, они же остались нашими. Это же такие же ребята. Вот эти парни и девчонки, да? Они такие же, это наши соотечественники. Флага нет. Ну, ты хрен с флагом, вообще-то говоря, да? Вот. Они же все равно свои. Значит, они не свои. Понимаете? Флаг свой для кого-то, да? А люди, получается, нет. Вот. Значит, и понимаете, вот это вот вы упомянули, вот это замечательное обсуждение, надо ли помогать жителям Курской области, да? Мне, честно говоря, глубоко не близки не те, кто императивно говорят, что помогать необходимо, а значит, вообще негодяй, предатель Родины, там, всего прочее, все, и все прочее. Вот, когда это пишет там, Ксения Собчак, меня не удивляет, когда это пишут какие-то люди, к которым я всегда относился с уважением, это, конечно, огорчает, ну что поделать. Вот. Но мне это как бы далеко. Но точно так же, когда говорят, нет, ты не имеешь права им помогать, потому что они за Путина, потому что если ты им помогаешь, значит, ты тоже за Путина там, и так далее, и так далее. Ну, ребят, ну идите лесом, как-то мы сами вообще разберемся, надо помогать, не надо. Я хочу обратить внимание вот на что. Это обсуждение, помогать или не помогать, идет тоже как обсуждение, помогать или не помогать чужим людям. Понимаете, вот идет такое рациональное обсуждения. Нет, они поддерживали Путина. У них родственники участвовали в войне. Поэтому они заслужили свою участь. Вот пусть значит, полной ложкой хлебают. Или наоборот, они невинные люди, там, и так далее, и так далее. Но понимаете, это не обсуждение того, что в беду попал близкий тебе человек. Понимаете, вот он попал в беду, близкий тебе человек, твой брат, твоя сестра, там, и так далее, да? Параллельно ты можешь считать, что брат твой охламал полный, да? Пьяница, бездельник, там, все что угодно, да? Но он попал в беду, и он твой брат. И вот когда ты можешь отказаться ему помогать, если он совсем такой негодяй, да? Вот. Но то, что он твой брат, это в твоем сознании присутствует, создает для тебя дополнительные моральные проблемы. Да? Он негодяй, он пьяница и так далее, но он твой брат. Здесь я не вижу того, чтобы это была помощь своим. Вообще вот это вот принуждение, либо помогать, либо не помогать, это, конечно, ужасно совершенно, потому что они... Люди, которые вот это делают с обеих сторон, они принуждают нас к определенным чувствам. Вот ты должен чувствовать.
Может, они не принуждают, может, они пытаются привить каким-то образом.
Но они требуют, они знают, какие чувства правильные. Понимаете, но это как какая-нибудь Скобеева, которая требовала скорбеть по Кобзону, поэтому, как его, Мотороле. Да? Вот. Но с другой стороны, я тоже помню, кто-то написал, когда умер Кобзон. И кто-то с нашей стороны, так сказать, да, написал что-то, какое-то там соболезнование, как ему жаль, что умер Кобзон, на него набросились и говорили, как ты, сукин сын, можешь скорбеть по Кобзону, который мафиози поддерживал это, еще чего-то. Ребята, ну вот, а ему Кобзон близок. Ну что делать-то? Что вы к нему пристали? Что вы все время учите всех? Вот. Значит, ну вот с Курском это, конечно, обсуждение чужих людей.
Но это само обсуждение какое-то абсолютно абсурдное, честно говоря. Вообще, в
абсолютно.
Принципе, обсуждать, надо помогать или не надо помогать, оно какое-то...
Оно абсолютно.
Во-первых, какое-то бессмысленное, да, и...
Да,
ну, либо человек помогает, либо не помогает. Но я прекрасно
да.
помню, как во время этого
да.
страшного землетрясения в Турции, когда погибло больше 50 тысяч человек, извините меня, даже Армения, которая понятно как относится к Турции на государственном уровне и на человеческом, честно говоря, даже они помогали тогда. Ну, то есть хотите помогать, помогайте, а обсуждать, помогать, не помогать, это вообще какой-то просто дикость какая-то.
Конечно, кто хочет делать, ну, а как, между прочим, я просто участвовал в этом, я тоже был там волонтером, землетрясение воспитателем, когда 8 годов,
да.
потому что я ездил. Вот, я помню, со
да.
всей стороны приехали люди. Вот, со всей стороны приехали. Вот. И никто же не говорил тогда, между прочим, что вот это они сами виноваты, потому что у них был этот самый Демирчан, был там наместником в Армении, вот. И там воровство было вот, просто такое, безумное. И там бетон состоял вообще из песка, потому что все украли, цемент украли. Да? И поэтому все новые здания, старые здания устраивали, вот я в этом, в Гюмри, ну тогда не на Кан, я был, ну, старые постройки все стоят, новые постройки все упали. В том числе упали детские сады. А как раз там дети были. Почему? Непропорционально большое количество детей было среди жертв во время страшного землетрясения. Но как я не слышу таких разговоров, что вот, а зачем же они там терпели Демирчана? И вот, ну, чушь какая-то. Понимаешь? Люди страдают. Кто хочет, тот приехал помогать. Вот. Так вот, значит, теперь смотрите. Почему такие ощущения? Мне кажется, что это закономерное, вот почему нет ощущения страны, вообще, а значит нет страны. Значит, мне кажется, это совершенно закономерное следствие нашей тяжелой истории. Дело в том, что много поколений наших людей, еще задолго до советской власти, они жили при диктатуре, да, ну, абсолютистская монархия. Государство одержится, что хочу, то и делаю, да? А тебя не спрашивают. То есть люди жили в провинции, по всей огромной стране, да и в столицах, на самом деле, в первой столице, во второй, жили в ощущении, что царь там, в Москве или в Питере, он делает, что хочет, на самом деле. Ну, что хочет, то и делает. Ну, он самодержится, он и есть самодержится. спрашивать его, ты не имеешь права, это не твое собачье лицо. Начнешь там интересоваться зачем, ну, скорее всего, будет неприятность, и толку не будет никогда. Поэтому в течение веков люди учили своих детей не высовываться. Не высовываться. И идея хаты, которая с краю, идея не нашего ума дела, это адаптивная идея. Понимаете, она адекватна в этих условиях. Если человек хочет выжить и жить нормально, там, делать карьеру, зарабатывать деньги, построить хороший дом, там, ну и так далее, да, то ему точно не надо вмешиваться в государевы дела. Значит, вот тут не надо ему вмешиваться в государевы дела. Да? Вот. Оспаривать налоги не надо. Что государь сказал, то ты и делаешь. И так и получается. Поэтому если государь делает, что хочет, то как я могу идентифицироваться с этой войной? Если он начал войну, там, не знаю, за проливы, он же меня не спросил, я и знаете, знаю, где эти проливы. Это же не то, что он там референдум провел. Или он пришел в парламент и убеждает моих представителей, которых я избирал, что нам нужна эта война. Да? Вот. Нет, он ничего не просто объявил, мы там, Николай II, Александр III, мы милостью Божией, и привет, понеслась. Да? Все пошли воевать. То есть, Александр III, кстати, не воевал. То есть, понимаете, в этой ситуации идентификация не возникает, а возникает, наоборот, такая атомизация. Мы живем сами по себе. Вот мы живем, как будто бы этой страны нет, как будто бы нет этого государства. Да? Кстати, вот то, что отсутствует вот такая народная реакция, не должно внушать такого успокоение, не должно успокаиваться. Потому что меня вот на самом деле, знаете что, меня очень тревожит вообще то, что поведение Владимира Владимировича Путина именно тем, что ничего не знает. Знаете, мне что-то тревожно на это смотреть. На такое впечатление, знаете, что он затаился и готовится к чему-то страшному. Он же Пригожина тоже не сразу убил. Не сразу. Он дал успокоиться всему. Да? Потом только он убил. Да? Вот я очень боюсь, что он что-то страшное готовит сейчас. Ядерное оружие, наверное. Мне кажется, что наиболее вероятно, ну, то есть как бы так, ему надо либо напасть на какую-то страну еще, но на это вроде ну никак ресурсов нет. Либо ядерное оружие. Вот. И вы обратили внимание, что уже какой-то урод профессорского звания Анатолий Волынцев, профессор физики из Пермского университета, настоящий профессор физики, реальный профессор, да, специалист по металловедению, написал письмо Владимиру Владимировичу, где призывает Владимира Владимировича применить тактическое оружие ядерное, нанести нежный ядерный удар. Нежный. Он в своем письме слово «нежный» повторяет несколько раз. Вот. Он не монстр. У него рогов нету. Я видел фотографию, он лысый, рога не торчат. Вот. Вроде как нормальный. У него кот недавно умер. Он по коту переживает. Ну, жалко кота. Вот. Ну, и собаку свою любит. Призывает нанести нежный ядерный удар. Кстати, очень интересно, все эти люди предельно лицемерны. Его спрашивает корреспондент, а Анатолий, по-моему, его отчество. Так, значит, людей тоже убьете. Там есть какой-то туннель, надо эту гору уничтожить, где туннель, и тогда там все будет хорошо. И надо вот как-то хорошо рассчитать, и все будет прекрасно. Вот. Она ему говорит, корреспондент, вот там в 2 километрах деревни, вот в 9 километрах деревни, то есть их вы тоже убьете. Он говорит, ну их будет немного. Ну да, но почему-то он не говорит того, что говорилось, например, когда обсуждалось у президента Трумана использование ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Когда говорили, господин президент, да, погибнет вот столько-то тысяч, и даже, может быть, сотен тысяч людей. Но если мы этого не сделаем, погибнет на порядок больше. Вот расчет был такой тогда, вот когда они использовали эту науку. Почему-то этот самый профессор Волонцев этого не произносит. Вы знаете, вот привычка к лицемерию, привычка не договариваться, она совершенно фантастическая. Так вот, я убавит, он что-то сделает. Он затаит.
Ну, к счастью, не он один за это отвечает. К счастью, должно быть несколько согласований, как известно.
Ой,
хочется
быть,
верить.
Ну,
да, просто вы говорите, меня просто такой холодок по коже.
Ну, протокол... У меня нет для вас другого голоса, к сожалению. Хотя я поменял. Оставите планету, хочу сойти. Знаете, там, насколько я знаю, по протоколу, то, что было когда-то публиковалось, да, мы давно изменили протокол, но когда-то протокол был такой, там должна была быть кнопочка президента, кнопочка министра обороны, кнопочка начальника генерального штаба. Так? Вот. Ну, конечно, есть какая-то надежда на них тоже. Вот. Небольшая. Потом там есть эта вертикаль, которая должна это запустить. Ключ на старт – это какой-нибудь там маяк делает, да, перед этим должна пройти серия команд и так далее. Я не знаю реакцию. Я был умолчание и отсутствие реакции общества, тем более, плевать ему на реакцию общества. Я был умолчание никак не считал признаком того, что он смирился. Нет, он не смирился. Он еще ударит, я думаю. Вот, я думаю, что он еще ударит.
А вы видели сегодняшнего Лукашенко, который заявил, что никаких нацистов там уже не осталось, а эскалация в Курской области как раз для того, чтобы подтолкнуть Путина к вот таким вот асимметричным действиям?
Да, я хочу сказать комплимент Александру Григорьевичу, вот, и потом он мне предоставит политическое убежище. Полюбит меня, я предоставлю политическое убежище. Вот, а, значит, Александр Григорьевич фантастически хитрый человек. Фантастически, он выдающийся человек. Вот одним все смеются, колхозник, картофельный фюрер там и так далее. Ребят, не надо смеяться над врагами, не надо. То есть нет, надо, но... Брехт еще говорил, великих политических преступников следует подвергать осмеянию. Это правда. Но кроме того, надо отдавать им должное. Да? Александр Григорьевич великий. Александр Григорьевич уже 30 лет вот так между струйками крутится. Да? И вы посмотрите, как он сейчас с Путиным. Путин его кормит, Путин ему дает вообще миллиарды, все такое. А он все выскальзывает из объятий. Да? Он, смотрите, он отвел свои войска от границы. Тут же у нас стали кричать, что он предатель, это дало возможность украинцам напасть там, и так далее, и так далее. Что делает Александр Григорьевич? Он вызывает временного поверенного в делах Украины в Беларуси и грозную ноту по поводу там, каких-то дронов. Да? То есть он как бы говорит Путину, ты видишь, нет, я с тобой, Владимир Владимирович, ну ты чего? Да? Он говорит, ребята, вы видите, что я не допускаю участия в войне? Вы видите, ни один белорус не воюет. Это я сделал, потому что это я защищаю Беларусь от Путина. Да? Вот. И вот так вот он стоит. Он гениальный человек. Он просто гениальный человек. Вот. Значит, я думаю, что его все равно повесят. Но просто надо отдавать.
Не видать вам политического убежища, да, в Беларуси, Леонид. Не видать.
Правда, я не возьму. Правда, я не возьму, потому что я ему не верю. Он такой хитрый человек, что он сегодня даст политическое убежище, а завтра отдаст меня Путину. Так что нет, не надо, не поеду я к нему. Вот. Но, значит, а мне 8,5 лет только начало, они сейчас новый процесс начинают. Вот. Значит, все-таки возвращаясь к стране. Понимаете, вот есть такое понятие stateless people, люди без государства. Это люди, у которых нет государства, которые как-то... о них заботятся. Ну, вот это, например, мы с вами. Да? Uh-huh. Государство, наше государство, оно только думает, как нам какую-нибудь гадость сделать. А больше ни о чем не думает. Большая часть людей в России тоже stateless people, потому что страшно на них плеваться. Вот. И мы научились жить без государства. Мы и в России жили без государства. Мы что, ждали что-то от них? Чего-то нет же, никогда. Значит, но есть люди без страны. Мы с вами люди без страны, да? Когда страны нет, когда она разрушена, понимаете, вот это вот чувство, оно разрушается как-то постоянно, да? А это очень, на самом деле, тяжело. Это тяжело очень. И люди пытаются страну восстановить сами для себя. Они ее придумывают, например. Они ее придумывают. Вот, например, общество «Память» в свое время придумало страну, которая была прекрасна, но стала жертвой проклятых жидов. Но тут вот, и у них было такое мироощущение, такое ощущение, что их страна была такой, да? Вот. А кто-то изучает историю великих реформ или историю сопротивления деспотии, которая великолепна в России. Потрясающая история сопротивления тиранам. Да? Вот. И его Россия становится, моя Россия, если хотите, да, становится вот такой страной, которая сопротивляется самовластью, сопротивляется беззаконию постоянно и так далее. Вот мы читаем разные книги. Вот я очень люблю книги Яков Аркадьевича Гордина, питерского историка и писателя. Вот. И вы знаете, вот, а он пишет вот ровно об этом. Он пишет о попытке ограничения самовластия князем Голицыным при Анне Иоанновне, да, вот этих кондиций, он пишет о декабристах, о многом-многом другом. Вот. И вот, понимаете, та Россия, которая сформировалась для меня, она вот сформировалась влиянием Якова Аркадьевича, под влиянием и так далее. Да? Вот. То есть вот у каждого она своя. Но, понимаете, когда этот режим уйдет в небытие, а он уйдет когда-нибудь, то у нас будет стоять очень сложная задача воссоздания страны. Не только государства. Человек из государства легче будет создать. Вот эти институты, все сделать нормально. Это очень тяжелая задача. Но она, мне кажется, легче, чем задача воссоздания страны, которая будет перед нами стоять. Вот. И в этом смысле, конечно, нам есть на что опираться. Ну, конечно, есть. Нами и великие реформы, и Пушкин, и Сахаров, и на обломках самовластия, там, и так далее, да? Вот. Опираться нам есть на что. Но это будет очень сложная работа. Вот. Хотелось бы принять свою участие.
Вы знаете, последний вопрос вам задам по этой теме, и дальше побежим, потому что у нас и так, да. Но я все равно вас спрошу, и, может быть, это прозвучит глупо, но меня, например, этот вопрос меня очень сильно мучает. Зависит ли размер страны от вот этого ощущения страны, от ощущения общности какой-то?
Я не знаю. Я этого не знаю. Для этого надо понимать историю и менталитет Китая, Индии, Бразилии, то есть вот гигантских стран, да, чтобы не замыкаться только на своем неудачном примере. Ну, если я хоть что-то понимаю про Америку, то я вот ровно ничего не понимаю ни про Индию, ни про Китай, ни про Бразилию. Или там Нигерия, да, тоже гигантская страна, ну и так далее. Вот я не знаю. Я не знаю. Наверное, зависит, от всего зависит. Но я думаю, что и в большой стране это возможно. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот что такое большая или маленькая? Здесь важен уровень коммуникации между странами. Ну, есть вещи объективные. Там, если пока не летают сверхзвуковые пассажирские самолеты, значит, лететь от Москвы до Владивостока все равно там 9-10 часов, никуда не денешься. Да? Но можно сделать то, чего, что могла бы сделать власть, но она почему-то не делает. Можно сделать дотации на самолеты, чтобы билеты из Владивостока в Москву стоили столько же, сколько из Питера в Москву, например. Понимаете, уже не стоили столько. Ну что, ну, вводите дотации, ребят, ну что поделать, да? Делать бесплатную связь, сделать там еще что-то такое. Вот. А у нас этого не делают, хотя они назвали свою партию «Единая Россия» почему-то, да? Вот. Вместо этого никакого единства они не делают, а они делают одинаковость. Вот только что эти мудрые люди в Государственной Думе предложили сделать единую по всей стране спортивную форму для детей. Понимаете, вот тут нет более важной проблемы. То есть все дети в России на уроках физкультуры будут в одинаковой спортивной форме. Вот. Ну, одинаково сделать можно, единое сделать не делают. Я думаю, что это можно сделать. При этом я совершенно не уверен, что Россия останет все границы, в которых она есть. Я как раз думал, высоко вероятно, что она распадется на несколько государств. Но это уже дело будущего. Посмотрим. Важно, чтобы это без крови происходило.
Ну, поехали дальше. Вы знаете, когда вчера мы с Леонидом обсуждали темы нашей сегодняшней программы, и Леонид меня спросил, видел ли я, как временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области показывает свою приемную, я сказал, что я не видела. И Леонид мне сказал, ну вы тогда вообще ничего не видели. Вот я пошла и посмотрела, и лучше бы я этого не видела, Леонид. Лучше бы я этого не видела.
Конечно. Я, понимаете, взял. Не лучше, чтобы вы этого не видели, а лучше бы, чтобы такого временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области не существовало. Вот что лучше. Понимаете, за что Вологодской области, за что городу Вологде, области есть прекрасные города, один Великий Устюг, чего стоит, да? Вот
Да,
за что им
красивейший
такое
абсолютно.
наказание? Чем они перед Господом Богом провинились, что им
Так
такой огромный
он
город
еще перед тем,
поставили?
как показать, он говорит, что это по многочисленным просьбам, которые адресуют ему
Что он говорит,
его
это как...
земляки.
И
Да.
что он говорит, это белый шум, это как Путин что-то говорит. Какая разница, что он говорит? Вот что он показывает. На чем показывают? Давайте расскажем, да, по крайней мере, люди должны это знать. Во-первых, кто не видел, посмотрите, ребят, посмотрите, это того стоит, ей-богу, это того стоит. Ну, там идет камера по приемной, вот почему-то в нее попадает такой крошечный гарем, три секретарши, которые как бы неожиданно Филимонова здесь оказываются, он с ними здоровается, видимо, он их там не ждал. Вот, ну ладно. Вот. Но главное, конечно, что на стенах и возле стен, там портреты. Там портрет товарища Сталина, там портрет товарища Берии, там портрет товарища Дзержинского, там бюстик товарища Дзержинского, по-моему, товарища Берии, там Ленин со Сталином стоят о чем-то разговаривают, там апофеоз,
Руки
конечно,
жмут друг другу.
да, но там апофеоз, конечно, это картина, написанная местным вологодским художником, где Сталин пожимает руку Филимонову, благословляя его на великие дела.
На
Понимаете?
красном
Это...
фоне.
Слушайте, ну
Разумеется.
это самое, как это слово есть, замена есть слово абзац, да? Вот, замена запрещенного слова. Ну, абсолютно абзац. Ну, так, слушай, он же предел вообще, предел всему, да? Сталин ему руку пожимает. Вот. Но я хочу обратить внимание. Во-первых, это, конечно, зло. Понимаешь, зло, да? Вот. Но я хочу обратить внимание, что вот это очень важный момент. Потому что какое будущее они нам сулят? Не только в том дело, что герои Гастона Филимонова – это величайшие злодеи в истории человечества. Это люди, на руках которых море крови совершенно. Да? И Дзержинский, и Берия, и Сталин, естественно, и так далее, и Ленин. Понятно, что вот элиты наши, когда они пытаются, ну, как вот я, читая Гордина, пытаюсь, или там, Эдема, пытаюсь, значит, выстраивать свою Россию, да, вот, они тоже выстраивают свою Россию. И их Россия – это Россия Сталина. Почему? Потому что вот с Лениным, с именем Ленина, почему не Ленин? С именем Ленина совершенно неправильно, конечно, но ассоциировалась идея справедливости. Совершенно неправильно. Рядом не лежал в замыслах этого упыря никакой справедливости, но люди в это верят. А Сталин – это порядок и величие. Вот страна, которую они хотят построить, это страна порядка и величия. Все ходят строем, все боятся России, границы России нигде не заканчиваются. Ну, все вот это вот. Чушь прекрасная, вот она реализуется. Но, и это связано с нашим предыдущим разговором о том, почему нет страны. Понимаете, что дело? Сталин, Берия, Дзержинский это не просто бандиты. Это апология гражданской войны. А что они делают? Назначают кулаков, троцкистов, космополитов, неважно кого, да? И уничтожали их во благо оставшихся, тех, которые только за нас стали врагами. Причем, смотрите, одна кампания заканчивалась, тут же начиналась другая. То есть для этих людей, вот для этих людей, нормальная жизнь – это гражданская война. Нормальная жизнь – это постоянно в стране, вот у тебя есть там 100 миллионов, да? А давай мы сейчас вот 3 миллиона возьмем, объявим их врагами. Их уничтожили, давай еще 3 миллиона возьмем других. Раньше мы брали тех, кто в шляпе, теперь мы будем брать тех, кто в очках. А теперь будем брать тех, кто брюнет. А дальше мы
А
будем брать там...
зачем? А зачем это нужно?
Они иначе не
Почему нельзя?
могут.
Ну, как это не
Потому что
могут?
они таким образом наводят порядок. И если в стране нет врагов, если в стране, в общем-то, более-менее нормально, да, а враги это, ну, которые в любой стране есть, это отдельные какие-то там выродки, уроды, маньяки, бандиты, да, ну, так ими полиция занимается и как-то их так более-менее упаковывают,
Да
и
почему не
ладно.
сделать просто, чтобы людям было хорошо? Зачем все время
А
искать
тогда
врагов и с ними
людям,
бороться?
нет, если людям будет хорошо, тогда они спросят товарища Филимонова или товарища Путина, а какого хрена ты там сидишь? У нас зарплаты низкие, воруешь ты, как
Так
последний
сделай
день.
так, чтобы были выше.
А тогда надо не воровать. Тогда надо управлять. Тогда надо других людей, других, не таких, как сейчас, включать в управление. Понимаете? Тогда другая система, тогда этой, вот этой шмале, вроде этого Филимонова, делать нечего власти. Им там нет места. Им там нет места, они должны уступить, да, уступить другим людям. Они не хотят. Вот, понимаете, для Ленина, Сталина, Берии, для всех этих бандитов единственный способ удерживать власть был устраивать эту перманентную гражданскую войну. И вот они нам всем, они эту гражданскую войну и сулят. Понимаете, вот наше будущее. Вот чего они хотят для нас и для страны. Поэтому над господином Филимоновым, конечно, надо смеяться. Конечно, надо смеяться. Но не только смеяться, надо понимать, какую угрозу несут эти люди. И
А
какую
он ведь,
угрозу
извините
несет...
меня, молодой человек еще совсем.
Да, 44 года. Молодой, не глупый, по всей вероятности. Он защитил диссертацию в Институте США и Канады.
Ну,
Неплохой,
то есть,
неплохой
каково жить при
институт.
Сталине, он не знает.
Он, понимаете, что я делал? Я думаю, что он берет это как символ определенный.
Ну
И он
да.
считает, что он сделает лучше. Он сделает лучше. Но, понимаете, здесь же важно не только этот самый Филимонов. Да гори он огнем, подумаешь, там, даже если он станет губернатором Вологодской области. Наверное, станет. Система, которая Филимонова ставит наверх. Система. Да? Он же своих взглядов не скрывает. Он это показывает по телевизору. То есть он убежден, что тем людям, которые его поставили, это понравится. Понимаете? Это же не то, что он тайно под одеялом товарища Сталина прославляет. Да? Нет. Он это показывает. Он это показывает. Он говорит, как надо. Вот. Поэтому это жуткая угроза, на самом деле, просто жуткая угроза. Вот. И это, на самом деле, показывает, вот, что у нас за власть, ничуть не меньше, чем война. Ничуть не меньше, чем война. Вот. Это очень серьезное дело. Мое сочувствие жителям Вологодской области, я много раз бывал в Вологде, и, в общем, очень реально очень хорошо отношусь к этому городу и вообще к этой земле. Вот. Ну вот, что делать. Вот
Ну, вы
оно
знаете, у
так.
нас 5 минут, у нас осталось
Да.
5 минут, и по ту сторону события, но тут по ту
Да.
сторону события я хочу вчерашние фотографии и видео, честно говоря, вспомнить главы Чечни Рамзана Кадырова, который на кибертраке с пулеметом привинченным едет там куда-то. И это, конечно, абсолютно по ту сторону события, когда, значит, мы
По ту
видим вот
сторону
такие
здравого смысла.
кадры. Да, а параллельно мы знаем, что чеченские бойцы, они где-то в пробке стоят все время и
Нет,
как-то не доедут все до места.
а вы обратили внимание, что Рамзан Ахматович едет по абсолютно пустому Грозному? Пустой Грозный.
Испугались,
Слушайте,
разбежались.
я там был. Я был в Грозном уже после, и во время войны бывал, и
Я тоже
после
была в
войны был.
Грозном, да.
Вы бывали, да? Слушайте, там же уличное движение, дай бог какое. Да?
Конечно.
То есть и перекрыли весь центр Грозного для того, чтобы Рамзан Ахматович смог на Тесле проехать и показать, что у него там на крыше
Да
пулемет.
он еще
Вы
с
там...
пулеметом едет. И
Ну,
весь еще
конечно.
увешан этими какими-то там
Полное
патронами.
совершенно безумие, да. Но на самом деле, вот вы упомянули чеченские войска, и вот это очень серьезно. Над ними все смеются, потому что на мятеж Пригожина они не поспели, потому что попали в пробку. Да? Значит, тут они не разгромили украинские войска, потому что украинские войска с ними разминулись. Как-то вот они их как-то вот обошли стороной,
Эти
а эти
идут
вот
справа,
пос...
те слева, никак не
Знаете,
встретишь.
вот не повезло просто, да? Ну и так далее, да? Они показывают постановочные ролики какие-то смешные. В общем, все, ТикТок войска, все смеются над чеченцами, над чеченскими войсками и так далее. Значит, вы знаете что? Я еще раз призываю, не надо смеяться над врагами. То есть так, надо смеяться, иногда их надо уважать. Их надо уважать. Вот. Кто помнит чеченские войны, а я как-то давно живу и помню, и первую чеченскую, и вторую чеченскую, тут никогда не соглашится, что чеченцы не воины. Чеченцы воевали так, что вообще пух и перья летели от российской армии. Конечно, тогда они воевали с Родиной, сейчас за падишаха. Понятно, разница, да? Конечно, сменилось поколение. Те ветераны той войны уже давно, так сказать, на пенсии, в отставке, а кто-то уже и умер, да? Хотя Рамзан Ахматович начал воевать еще на той войне. На той войне в 16 лет, или в 17 лет начал воевать. Вот. Как он же и говорил, первого русского я убил в 16 лет. Вот, понимаете, они тогда показали фантастическую боеспособность. И мне кажется, что российские войска так и не выиграли эту войну, а просто пошли на соглашение, отдали, договорились с одной из группировок и отдали ей власть. Я имею в виду группировку отца Рамзана Ахматовича, Ахмад Хаджи Кадырова. Да? Тогда объясните мне, что происходит. Все над ними смеются. Но Рамзан Ахматович никого не наказал. Ни за трусость, ни за дезертирство, ни за то, что его поставили в смешное положение. Никого не
Ну, над ними
наказал.
смеются, над ним смеются, можно
Над ним
сказать.
смеются, а он никого не наказал. А почему? Его ответы – это вот либо какие-то заявления, как мы сейчас там всех раздолбаем, либо вот как он едет на Тесле. Да? Почему? Я вижу два объяснения. Первое объяснение. Он договорился с Путиным, что его войска в бой вступать не будут. Что они будут выполнять функции заградотрядов, карательных отрядов там и так далее, но не будут вступать в бой, потому что они нужны Путину как карательным отрядам. Вот что Путину нужны карательные отряды. И, может быть, он надеется использовать чеченцев в качестве хоря, ну, чеченские войска, простите, не, так неправильно говорите, не чеченцев, потому что
Да.
чеченцы разные, да, а
Чеченские
кадыровские
войска, да.
войска, да, кадыровские войска используются как карательные отряды. Но я думаю, что здесь может быть и другой момент. Кадыров сохраняет эти войска для следующей войны за независимость. Кадыров понимает, что когда рухнет путинский режим, то ему он начнет новую войну за независимость Чечни. Ему нужно, а может быть даже за независимость всего Северного Кавказа создать, там, воссоздать государство Шамиля и так далее. То есть ему эти войска понадобятся, он их бережет на случай какой-то. Да? Поэтому, ну, конечно, ТикТок войска, конечно, все это весело, весело и смешно, но не надо недооценивать этих ребят. По крайней мере, их родители, их отцы воевали совершенно героически во время двух последних чеченских войн. Совершенно героически воевали. Вот. И об этом тоже следует помнить и не очень увлекаться насмешками или только сводить все к насмешке. Ну, смеялись, хорошо, дело хорошее, что-нибудь смеяться-то. Ну, помните, помните, как воевали отцы и старшие братья вот этих, над которыми мы смеемся сейчас. Вот. Так воевали, собственно.
Мы с вами не успели.
Да. Ну и последнее, что вы хотели сказать про Цоя, да?
Ну, буквально два слова, да. Накануне 15 августа в Уфе, значит, прошел концерт в памяти Виктора Цоя, и выступали, там несколько групп выступали, и когда уже концерт закончился, и все уже должны были расходиться, но зал никак не расходился, и все требовал, чтобы пели песню «Перемен». И требовал, 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 и ее исполнили, и даже со сцены сказали, что России нужны перемены.
Потому что нельзя все закатать в асфальт. Нельзя. Не получается. Да? Не получается. Вот. И люди остаются людьми. И перемен требует наше сердце. И перемены будут. Поэтому не опускайте рук, не теряйте надежды. Все еще будет.
В человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом и я, Ирина Баблоян, мы с вами прощаемся до следующего воскресенья в 17 часов по московскому времени. Спасибо и всем пока.